Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Воспоминания. В главе «Капитуляция», которую мы продолжаем читать сегодня, Надежда Яковлевна возвращается к атмосфере, царившей в литературном мире в 20-е годы.
Если судить по внешним признакам, мы прожили не одну, а несколько эпох. С точки зрения историка, это 40-летие легко поддается периодизации, и в нем различимы несколько этапов, которые могут показаться не только разными, но и противоречивыми, хотя я убеждена, что один логически вытекал из другого. То и дело исчезал верхний слой, изменялся даже физический облик деятеля. Так мы внезапно заметили, что исчезли черненькие, сменившиеся беленькими, которые, в свою очередь, быстро пали. А с этими сменами изменялся весь стиль жизни и управления. Но есть нечто объединяющее все эти периоды. Люди, утверждавшие, что двигателем истории является базис, экономический фактор, всей своей практикой доказали, что история – это развитие и воплощение идеи. Эта идея формировала сознание целых поколений, вербуя сторонников, распространяясь, завоевывая умы, создавая формы государственной и общественной жизни, торжествуя, а затем постепенно изживая себя, исходя на нет. Вячеслав Иванов при мне, мы навестили его в Баку проездом в Тифлис в 21 году, сказал, что бросил Москву и скрылся в бакинском уединении, потому что идеи перестали править миром, и он в этом убедился. Какие дионисовы культы подразумевал под своей идеей Вячеслав Иванов, учитель, мэтр и пророк десятых годов, если он не заметил, что ко времени нашего разговора идея уже успела завоевать огромные пространства и массы людей не только у нас, но и за рубежом? Это идея о том, что существует непреложная научная истина, и люди владеют ею. Владея истиной, они могут предвидеть будущее и менять по своему усмотрению течение истории, вводя в него благоразумные начала. Отсюда авторитет владеющих истиной. Эта религия, адепты скромно называли ее наукой, возводит человека, облеченного авторитетом, на уровень Бога. Она разработала свой символ веры и свою мораль. Мы видели ее в действии. В 20-х годах было немало людей, вспоминавших, как победило христианство и пророчивших по аналогии тысячелетнее царство новой религии. Самые совестливые проводили аналогии дальше, перечисляя исторические преступления церкви. Ведь не изменила же инквизиция сущности христианства. И всем было ясно преимущество новой идеи, обещавшей рай на земле вместо небесной награды. Но самое существенное – это полный отказ от сомнений и абсолютная вера в добытую наукой истину. Крик «За что боролись?» раздался в самом начале 20-х годов и сразу умолк. Народ еще не безмолвствовал, а молчал, готовясь жить и благоденствовать. Интеллигенция же на досуге занялась переоценкой ценностей. Это был период массовой капитуляции. По существу они шли по пути, проложенному ниспровергателями дореволюционного периода и их продолжателями типа Авербаха, но, разумеется, старались избежать крайностей и грубой прямоты передовиков. Во главе движения капитулянтов были 30-летние, успевшие побывать на войне. Они вели за собой младших. Вообще, в те годы действовали люди 30-40 лет. Старшие, если они уцелели, молча отходили в сторону. В основе каждой капитуляции лежала предпосылка, что на смену старому пришло новое, а тот, кто держится за старое, остается на бабах. Это воззрение было подготовлено теорией прогресса, а также историческим детерминизмом новой религии. Капитулянты расшатывали все старые представления хотя бы потому, что они старые и, следовательно, отслужили свой срок. Для огромного числа неофитов никаких ценностей, истин и законов больше не существовало, кроме тех, которые нужны были сейчас и назывались для удобства классовыми. Христианская мораль с легкостью отождествлялась буржуазной, а вместе с ней древняя заповедь «не убей». Все казалось фикцией. Свобода? А где вы ее видели? Никакой свободы нет и не бывало. Искусство, а тем более литература, только и делали, что выполняли заказ своего класса. Из этого прямой вывод. Писателю следует с полным сознанием и пониманием дела перейти к новому заказчику. Из обихода исчезло множество слов. Честь, совесть и тому подобное. Развенчать эти понятия не так уж трудно, когда открыт рецепт развенчивания. Характерно, что всяким понятием в те годы орудовали в его чистом, то есть абсолютно абстрактном виде, без малейшего учета его социальной, человеческой и земной природы. В таком виде они легче поддавались низложению. Ничего нет проще, чем доказать, например, что нигде в мире нет абсолютной свободы печати. А затем заявить, что вместо суррогатов, которыми тешатся жалкие либералы, лучше с мужественной прямотой добровольно отказаться от всяких потуг на свободу. Эти схемы казались убедительными, потому что незрелые умы не доросли ни до ограничительных понятий, ни до отрицательных определений. Психологически всех толкал на капитуляцию страх остаться в одиночестве и в стороне от общего движения, да еще потребность в так называемом целостном и органическом мировоззрении, приложимом ко всем сторонам жизни, а также вера в прочность победы и в вечность победителей. Но самое главное – это то, что у самих капитулянтов ничего за душой не было. Эту поразительную пустоту лучше всех, пожалуй, выразил Шкловский в «Зоо», злосчастной книжке, где он слезно просит победителей взять его под опеку. Сами они себя, что ли, обокрали? Или эта война и окопы вызвали такую горестную реакцию? Но чувство несовершеннолетия и потребность в опеке ощущались с огромной силой. Только тот, кто разделял эти чувства с другими, мог быть признан современным человеком. «В вопросах литературы они должны спрашивать у нас, а не мы у них», сказал Осип Мандельштам в редакции «Прибоя», отказываясь подписаться под коллективной писательской петицией, потому что она основывалась на постановлении ЦК о литературе. Речь шла о защите какого-то критика от нападок Раппа. Его обвиняли в том, что он написал рецензию на роман Лешко, не дочитав его до конца. Писатели писали наверх, прося ЦК распорядиться о прекращении травли. Они ссылались на постановление, предлагающее положить конец литературной борьбе, распрям, как это тогда называлось, и дружно приняться за труд, чтобы объединенными усилиями отлично выполнить партийный заказ. В редакции, как всегда, толпилось много народу. Они окружили Осипа Мандельштама. Мотивировка отказа, как мы заметили, вызвала самое искреннее недоумение. Для присутствовавших слова Осипа Мандельштама были ветошью из сундуков прошлого, признаком несовременности и отсталости. В искренности их недоумения сомневаться не стоит. Я помню удивленное лицо Каверина, собиравшего подписи. И ему Осип Мандельштам показался просто старомодным чудаком, не понимавшим своего времени и его основных тенденций. Когда Осипу Мандельштаму и Анне Андреевне было по 30 с лишним лет, их искренне считали стариками. Но случилось так, что оба они стали постепенно молодеть в сознании людей. Оппозиции сторонников нового безнадежно на глазах обветшали. Андерсоновский мальчик сказал, что король гол не рано и не поздно, как раз вовремя. До него это говорили, наверное, не раз, но никто не услышал этих слов. А вот Осип Мандельштам многое сказал слишком рано. И это было в ту пору, когда всякое нормальное суждение казалось безнадежно устаревшим и обреченным. Кто не вторил общему хору, попадал на задворки. Общий хор заглушал все, он действительно звучал мощно. Сейчас многие хотели бы соединить 20-е годы с сегодняшним днем и восстановить добровольное единство, которое создавалось в те дни. Люди, уцелевшие 20-х годов, ходят сейчас среди новых поколений и всеми силами стараются им внушить, что тогда был пережит неслыханный расцвет – наука, литература, театр. И если бы все шло намеченным тогда путем, мы бы уже взобрались на самые вершины жизни. Остатки Лефа, сотрудники Таирова, Мирхольда и Вахтангова, студенты и преподаватели Вифли и Зубовского института, профессора, выпущенные институтом красной профессуры, марксисты и отовсюду изгнанные формалисты, все, чье 30-летие выпало на 20-е годы, еще и сейчас призывают вернуться в ту эпоху и снова, уже не допуская никаких искажений, пойти открывавшейся им оттуда дорогой. Иначе говоря, они не признавали себя ответственными за то, что произошло после. Но так ли это? Ведь именно люди 20-х годов разрушили ценности и нашли формулы, без которых не обойтись и сейчас. Молодое государство, невиданный опыт, лес рубят, щепки летят. Каждая казнь оправдывалась тем, что строят мир, где больше не будет насилия, и все жертвы хороши ради неслыханного нового. Никто не заметил, как цель стала оправдывать средства, а потом, как и полагается в таких случаях, постепенно растаяла. И именно люди 20-х годов начали аккуратно отделять овец от козлищ, своих от чужих, сторонников нового от тех, кто еще не забыл самых примитивных правил общежития. Победители могли удивиться легкости одержанной победы, но они приняли ее как должное, потому что верили в свою правоту, ведь они несли счастье людям. Только требования к капитулянтам постепенно увеличивались. Об этом свидетельствует быстрое исчезновение слова «попутчик». Оно сменилось названием «беспартийный большевик». А потом всех сменил верный сын Родины, который пламенно любит народ и беззаветно служит партии и правительству. На этом произошла стабилизация. Память людей устроена так, что хранит смутный очерк и легенду, а не само событие. Чтобы извлечь факты, надо жестоко расправиться с легендой, а для этого прежде всего определить, в каких кругах она зародилась. Идиллические вздохи о 20-х годах – результат легенды, созданной 30-летними капитулянтами, которые случайно сохранили жизнь, и их младшими братьями. А на самом деле 20-е годы – это период, когда были сделаны все заготовки для нашего будущего. Казуистическая диалектика, развенчание ценностей, воля к единомыслию и подчинению. Самые сильные из развенчивателей сложили головы, но до этого они успели взрыхлить почву для будущего. В 20-е годы наши карающие органы еще набирали сил, но они уже действовали. 30-летние настойчиво проповедовали свою веру, уговаривая, а потом стращая. Они повели за собой целые толпы в следующую эпоху, где отдельных голосов уже не было слышно. У нас нет и не может быть института по изучению общественного мнения. А именно оно-то и является показателем тех брожений, которые складываются в психологические процессы. Функции таких институтов частично выполнялись карательными органами. В 20-е годы они даже слегка зондировали общественные круги, что там думают, и для этой роли существовали специальные кадры осведомителей. Затем решили, что общественное мнение совпадает с государственным, и роль осведомителей свелась к регистрации фактов расхождения, из которых планомерно делали административные выводы. После 1937 года зондирование окончательно потеряло значение из-за массовости профилактических мер. Общественное же мнение – подверглась полной национализации. А в 20-е годы мы еще играли с огнем и ничего не понимали. Едва Осип Мандельштам успел сказать, чего тебе еще, не тронут, не убьют, как появилась первая ласточка будущего. В Царское Село к нам приехал розовенький Всеволод Рождественский. Он явился предупредить Осипа Мандельштама, что следователь, Рождественский только что вышел после небольшой отсидки, очень интересовался Осипом Мандельштамом. Сказать, о чем его допрашивали относительно Мандельштама, Рождественский отказался наотрез. Я дал слово, а меня с детства приучили свое слово держать. Осип Мандельштам выгнал этого паиньку. А потом мы сообразили, что его попросту прислали припугнуть Осипа Мандельштама и напомнить ему о всевидящем оке. А впоследствии это делалось неоднократно. В разговоре о Данте Осип Мандельштам не забыл упомянуть о диффузии, взаимопроникновении тюрьмы и внешнего мира и о том, что правителям полезно, чтобы управляемые запугивали друг друга страшными тюремными рассказами. Всеволод Рождественский аккуратно выполнил свое задание, но почему-то забыл написать об этом в своих мемуарах. Зато он заставил Мандельштама рассуждать о поэзии в условно-парнасско-акмистическом жанре, приписав его мысли и поучения, которые полагалось бы изрекать эстету, выдуманному советской критикой. Мандельштаму будут приписывать еще много дурацких разговоров. Лучший критерий подлинности этих разговоров – те статьи, которые им написаны. Многие статьи Осипа Мандельштама – это его живой голос в споре и разговоре. Он был не по плечу своим современникам, и они в своих мемуарах искажали его мысли, вольно или невольно. Особенно трудно понимали его те, кто, веруя, прожил 20-е годы, когда завязывались все узлы, а люди воздействовали друг на друга, проповедуя новую религию, разрушая ценности и расчищая дорогу будущему.
Что делать нам с убитостью равнин, с протяжным голодом их чуда? Ведь то, что мы открытостью в них мним, мы сами видим, засыпая зрим, и все растет вопрос, куда они, откуда? И не ползет ли медленно по ним тот, о котором мы во сне кричим, народов будущих Иуда? Мы продолжаем чтение книги Надежды Мандельштам «Воспоминания». Глава «Переоценка ценностей».
Осип Мандельштам не верил в тысячелетнее царство нового и к революции пришел не с пустыми руками. Груз у него был тяжелый. Это, с одной стороны, христианская, иудейская, как сказали его неведомые друзья, культура, а с другой – революция с большой буквы. Вера в ее спасительную и обновляющую силу, социальная справедливость, четвертое сословие и Герцен. При мне Осип Мандельштам Герцена уже не читал, но, несомненно, это одно из формообразующих влияний его жизни. Следы активного чтения Герцена разбросаны повсюду, и в шуме времени, и в страхе перед птичьим языком, и в львенке, который поднимает огненную лапу и жалуется равнодушной толпе на занозу. Эта заноза станет щучьей косточкой, застрявшей в Ундервуде. И в переводах Барбье, и в понимании роли искусства. «Поэзия — это власть», — сказал он в Воронеже Анне Андреевне, и она склонила длинную шею. Ссыльные, больные, нищие, затравленные, они не желали отказываться от своей власти. Осип Мандельштам держал себя как власть имущий, и это только подстрекало тех, кто его уничтожал. Ведь они-то понимали, что власть – это пушки, карательные учреждения, возможность по талонам распределять все, включая славу, и заказывать художникам свои портреты. Но Осип Мандельштам упорно твердил свое. Раз за поэзию убивают, значит, ей воздают должный почет и уважение, значит, ее боятся, значит, она власть. Худшего груза, чем у Осипа Мандельштама, представить себе нельзя. Можно было заранее предсказать, что он обречен и в этом мире места себе не найдет. Искать оправдание становящемуся во имя Герцена задача невыполнимая. Вместо оправдания неизбежно напрашивалось обвинение. Но Герцен оставляет за собой право на уход и гордое одиночество, а Осип Мандельштам этого права не принял. Для него путь лежит не от людей, а к людям. Он чувствовал себя не человеком, стоящим над толпой, а одним из толпы. Всякое обособление было для него запретным, и в этом, вероятно, его христианская и иудейская культура. Многие из моих современников, принявших революцию, пережили тяжелый психологический конфликт. Жизнь их проходила между реальностью, подлежащей осуждению, и принципом, требующим оправдания существующего. Они то закрывали глаза на действительность, чтобы беспрепятственно подбирать для нее оправдания, то, снова открыв их, познавали существующее. Многие из них всю жизнь ждали революцию, но, увидев ее будни, испугались и отвернулись, а были и другие. Они боялись собственного испуга. Еще проморгаешь, из-за деревьев не увидишь леса. Среди них находился Иосиф Мандельштам. Не заметив в нем революционности, его дальние друзья упростили его жизнь, лишили содержания то, что было одной из ведущих линий его мысли. При отсутствии революционности ему не приходилось бы вникать в ход событий и применять к нему ценностный критерий. Полное отрицание давало силу жить и лавировать. Этого Мандельштам был лишен. Он прожил жизнь людей своего времени и довел ее до логической развязки. Из стихов 20-х годов видно, что Осип Мандельштам не усомнился, что с победой революции наступит новая эра. Хрупкое летоисчисление нашей эры подходит к концу. От старого остался только звук, хотя причина звука исчезла. И, наконец, век-зверь с перебитым позвоночником, глядящий на следы своих лап. Во всех этих стихах, скрытно или прямо, дается оценка собственного положения в новой жизни. Известь в крови, больной сын века. Сюда же относятся двурушник из грифельной оды, двурушник я с двойной душой. В стихах 30-х годов есть и совершенно прямые, в лоб, высказывания и сознательная зашифровка смысла. В Воронеже к нам однажды пришел любитель стихов полувоенного типа, то, что мы теперь называем искусствовед в штатском, только погрубее, и долго любопытствовал, что скрывается под «бежит волна волной, волне хребет ломая». Уж не про пятилетки ли? Осип Мандельштам расхаживал по комнате и удивленно спрашивал: «Разве?» «Как быть?» — спросила я потом Осипа Мандельштама, «если они во всем будут искать скрытый смысл». «Удивляться?» — ответил Осип Мандельштам. До меня не сразу доходил второй план, а Осип Мандельштам, зная, что я могу оказаться внутри, стихов не комментировал. Искреннее удивление могло, если не спасти, то во всяком случае облегчить участь. Идиотизм и полное непонимание вещей у нас ценилось и служило отличной ширмой. Эти признания, разбросаны во всех стихах, вырываются как бы нехотя, полны недомолвок, заключены в самый неожиданный контекст, как, например, усыхающий довесок прежде вынутых хлебов. Осип Мандельштам никогда не облегчал читателю путь к своим стихам и с аудиторией не заигрывал. Чтобы его понять, надо его знать. В стихах этого периода есть предсказание будущей немоты. Человеческие губы хранят форму последнего сказанного слова. Этой строчкой он в сущности дал повод говорить, что перепевает самого себя. Но изобретатели этой формулы, Брик, Тарасенков, в стихи не вдумывались и рубили с плеча. В борьбе у них все средства были хороши. В доме у Брика, где собирались литераторы и сотрудники Брика по службе вплоть до Агранова, они там зондировали общественное мнение и заполняли первые досье, Осип Мандельштам и Ахматова уже в 22-м году получили кличку «Внутренние эмигранты». Это сыграло большую роль в их судьбе, а Брик едва ли не первый начал употреблять нелитературные средства в литературной борьбе. И все же я хочу отметить разницу между Бриком и другими изничтожителями типа Тарасенкова. Осип Мандельштам называл Тарасенкова «падшим ангелом». Это был хорошенький юнец, жадный читатель стихов, сходу взявшийся исполнять социальный заказ на уничтожение поэзии и тщательно коллекционировавший в рукописях все стихи, печатанию которых он так энергично препятствовал. Этим он отличался от Лилевича, например, который кипел ненавистью к поэзии, потому что она была, по его мнению, буржуазной. Положение Брика совсем иное. Умный человек, он с первых дней сообразил, что каким-то литературным течением будет выдан государственный патент. И именно за этот патент он боролся с бесконечным количеством конкурентов. Борьба велась лихая, и одно время казалось, что он победит. Вокруг него группировалось много сторонников, молодежь он очаровывал сходу. В партийных кругах у него были мощные покровители, особенно среди эстетствующих чекистов. Лавировал он энергично и на свой страх и риск, но победил появившийся значительно позже Авербах со своим Раппом. Этот взял писаревщины, с детства любезный средним интеллигентом. С падением Раппа кончилась всякая тень литературной борьбы. Многочисленные группировки, оспаривавшие друг у друга литературный патент, действовали исключительно средствами политическими. Брик, сметая Ахматову и Мандельштама, не имел в виду прямого политического доноса. Он был заинтересован лишь в том, чтобы отнять у них молодых читателей, ярых сторонников нового, и на долгое время он действительно добился своего. Осип Мандельштам и Ахматова оказались в изоляции. Последние магикане лефовского толка, которым сейчас уже за 60 лет, продолжают прославлять 20-е годы и удивляться новым читателям, ушедшим из-под их влияния.
Книгу Надежды Мандельштам «Воспоминания» читает Жанна Владимирская.
Thank you.